Maia e Canônica. Здравствуйте, у микрофона Зинаида Белухина, режиссер Александр Радин. Вы слушаете программу «Простая экономика». Наш гость сегодня – экономист, главный редактор делового журнала «Финанс». И вообще уже сегодня даже повышенный в своем статусе, но об этом мы чуть позже, Олег Анисимов. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Ну, сначала сообщение от нашего корреспондента Оксаны Котовой. Вот Оксане я сейчас передам слово.
Народный кошелек.
Сумма налога на строение, помещение и сооружение исчисляется в виде процентной ставки от стоимости недвижимости. Чем имущество дороже, тем процент выше. Получив цифры из БТИ, налоговики рассчитывают налог и до 31 августа рассылают гражданам уведомления с квитанциями. Оплата налога производится равными долями в два срока, не позднее 15 сентября и 15 ноября. Хит лета. Учитывая, что 80% рынка такси приходится на частников, можно утверждать, что пассажиры ориентируются на цену, у одиночек она всегда ниже, и оперативность подачи машины – вышел на дорогу, проголосовал, уехал. Комфорт и безопасность, увы, на втором месте. Мы решили усовершенствовать легальный рынок такси с помощью системы позиционирования на местности, утверждает один из представителей таксопарка. Разработали систему слежения через GPS и привлекли к работе несколько таксопарков. Выгода очевидна для всех. Клиенты получают возможность сравнить услуги различных таксопарков, насколько оперативно подаются машины, уровень цены сервиса и сделать выбор. А службы такси сокращают время подачи машины до нескольких минут. Перспективы. В ближайшее время льготное автокредитование может стать еще выгоднее. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации планирует расширить список автомобилей, включив в него еще несколько иномарок отечественной сборки. Для этого министерство предложило правительству повысить планку максимальной цены машин с 300 тысяч до 600 тысяч рублей. Если предложение будет принято, то в перечень автомобилей могут войти Fiat Ducato, Hyundai Accent, Vortex Estina и многие из других представленных.
Народный кошелек.
Мы продолжаем нашу программу. Я просто добавлю. По журналу «Финанс» Минэкономразвитие снизило прогноз инфляции на 2009 год с 13% до 12-12,5%, сообщила глава ведомства Эльвира Набиуллина. Согласно данным Росстата, в июне цены выросли на 0,6%. С начала года они поднялись на 7,4%. В годовом измерении минувший июнь к июню 2008 года динамика уже в пределах ожиданий министерства – 11,9%. Во второй половине года инфляция продолжит замедляться, считает аналитик Вероника Чекина. Во многом это будет связано с уменьшением предложения денег и снижением потребительского спроса. Будет ли это так, Олег, как вы думаете?
Ну, уже тенденция к замедлению инфляции, слава богу, наметилась, и, конечно, она логична. Во-первых, сейчас у нас денежное предложение растет не так сильно, как раньше. Если кредитная активность сжимается, зато бюджетные вливания компенсируют это сжатие, поэтому, в принципе, денежная масса стоит на одном и том же уровне, если говорить глобально, да, в этом году.
То есть количество вот этого денег, да, чтобы нам было понятно.
Да, количество денег, денежная масса М2 – это сумма наличных денег в обращении плюс сумма денег в банках. Эта сумма не растет в этом году. Значит, один фактор инфляции как бы убран. Второй фактор инфляции – это, конечно, потребительский спрос. Потому что мы все видим, что люди экономят и покупают меньше, Если спрос меньше, то, соответственно, и продается меньше, и цены склонны немножко даже падать. И я, насколько смотрю сейчас, вижу, что серьезно по некоторым позициям падают цены в Москве.
Да? Вот что-то я этого не замечала, правда.
Ну, такие удивительные вещи происходят в таком дорогом магазине, как «Седьмой континент». Раньше он был очень дорогой магазин, да, и, в общем, не хотелось туда ходить особо. А сейчас смотришь, и цены, в общем, у него...
Ну, кое-что, да, могу тоже засвидетельствовать.
Ну,
да.
Не кое-что. Кое-что да. Раньше было. Сейчас десятки наименований. Реально стоят серьезно дешево. И это вот то, что позитивное мы видим от кризиса, то, что действительно конкуренция растет. Торговцы хотят бороться за остающийся спрос, который мы готовы предъявлять. А мы не готовы сейчас предъявлять спрос по любым ценам, потому что все-таки считать деньги начали. И это очень позитивный эффект. Конкуренция все-таки заработала в этом смысле в экономике.
То есть все-таки какое-то окошко, как вы считаете, как экономист, уже есть. Просветленное окошко. По крайней мере, инфляция не будет разбегаться. Да?
Просветленное окошко, да. Кризис любой несет такой переход к более эффективной экономике. Да? Инфляция замедляется. По некоторым товарам, я думаю, что если брать минимальные цены и считать инфляцию по ним, то я думаю, что цены в общем упали. Потому что инфляция считается не по минимальным ценам, а по таким усредненным. Mm-hmm. А если же брать минимальные, то люди, которые готовы искать самые дешевые товары и услуги, они реально сейчас будут тратить меньше, чем полгода назад или год назад. То есть, в этом смысле, вот такая инфляция, которая, скажем так, назовем ее в кавычках, инфляция жадного человека, да, она отрицательная. То есть, цены упали.
Цены все-таки вы фиксируете, упали. Ну что, это интересно, потому что разговоры о том, нужно ли включать госрегулирование сейчас, продолжаются. И на связи с нами доктор экономических наук, депутат Государственной Думы Иван Дмитриевич Грачев. Здравствуйте, Иван Дмитриевич.
Добрый день.
Иван Дмитриевич, ну вот ваше отношение к госрегулированию цен.
Несомненно, госрегулирование нужно в целом ряде. Ну, например, вот на международных рынках нефть скачет так, что дальше инвестиции невозможно становятся. То есть уровень колебаний цен, он таков, что серьезные долгосрочные инвестиции невозможны. Очевидно, что люди придут к частичному регулированию цен на нефть, на другие энергоносители, на долгосрочные контракты. Или, например, электричество внутри страны. Смотришь данные реальные по ценам на электричество в соседних точках, допустим, две разные области, соседние точки, 18 раз отличаются. И каждый из них доказывает, что ему дальше надо на 20% или там на 25% увеличить цены, потому что у него есть обоснование. Но это очевидная нелепость. Так быть в принципе не может. Или, например, по тому же электричеству есть цены на оптовые поставки высоковольтного электричества и уже сетевого, низковольтного. Они отличаются в два раза, там, а технологические потери всего 8%. То есть хорошие же расчеты на эту тему. Опять совершенно очевидно, что эта штука нелепая. Или, например, недавно Путин ходил в магазин там, в перекресток, и ему говорят, между оптовыми поставками и между продажными ценами там отличие в два раза. Но при этом они же не говорят, что молоко это покупают у собственного фермера за 8 рублей. Там оптовик имеет тоже более чем в два раза отличие от начальных цен. Это тоже означает, что на пищу, на лекарства во многих случаях абсолютно нелепые наценки, которые, ну, на самом деле никак обосновать нельзя. Соответственно, это означает, что, по крайней мере, по там энергоносителям, по пище, по лекарству регулирование должно быть исключено.
Но вы думаете, будет это сделано? Так разговоры-то, в принципе, ведутся?
Ну, к сожалению, я думаю, что по энергоносителям, поскольку это проблема международная, потихоньку договоренности будут, а, соответственно, они как-то отразятся на внутренних наших делах по энергоносителям. В части питание и лекарств, мне кажется, что между оптовиками и уже сетями сговор будет, но вот то, что они пойдут навстречу с самим фермером, у меня большое сомнение.
Ну что ж, спасибо огромное. Итак, это был Иван Дмитриевич Грачев, доктор экономических наук, депутат Государственной Думы. Что бы ни происходило, в частности, с ценой на авиатопливо, стоимость билетов на самолеты только растет. И это мы все знаем. Подтверждаете, Олег?
Да, в России только растет. За границей не растет.
Вот именно. По сообщению начальника управления контроля транспорта и связи ФАС, территориальные управления по всей стране проверят обоснованность тарифов авиакомпаний. И уже сейчас, кстати, есть пострадавшие. Крупнейшую компанию признали виновной в завышении тарифов на направлении Красноярск-Норильск-Красноярск. Незаконно полученную прибыль компания должна вернуть в федеральный бюджет. Об этом сообщают наши коллеги-журналисты. И, Олег, еще одна интересная ситуация. В одном из докладов Фонда Организации Объединенных Наций по народонаселению России предлагалось принять в ближайшие 20 лет более 10 миллионов мигрантов. Вот это вот самая мигрантская тема. Чтобы обеспечить, как они считали, достойное экономическое развитие страны. Без них вроде ну никуда. Экономика захлебнется. Сказано, сделано. Вот мнение по этому поводу члена комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринимательству и собственности Олега Михайловича Толкачева. Речь идет о нашей столице. Эта ситуация нам, в принципе, знакома.
Город много лет уже говорит о том, что нужно приглашать мигрантов не по непонятной квоте, там 600 тысяч сначала было, потом 200 тысяч, потом еще какая-то цифра, а приглашать нужно ровно столько, сколько заказывают московские предприятия. И ответственность должна ложиться на те предприятия, которые заказали себе квоту для трудовых мигрантов. Значит, ну, соответственно, департамент труда и занятости всегда и занимался, и положено это делать. Они формируют эту квоту, так сказать. Они, причем не просто квоту такую, ну, с потолка срисованную. Взяли там вот 200 тысяч. Почему 200 тысяч? Кто сказал, из чего она складывается, куда они пойдут? Поэтому предприятия, естественно, более того, контроль за предприятиями. Более того, если вдруг, значит, вот приехали мигранты, работают, да? Значит, контроль зачем? За тем, как мигрант устроен, чтобы это была техника безопасности, во-первых. Во-вторых, условия проживания человеческие, а не какие-то там в подвале с собаками, два. Третье, это медицинское обслуживание, контроль, естественно, так. Это, разумеется, миграционный учет. Это уплата налогов, понятно, так, со своего трудового заработка. Это, разумеется, социальный пакет, то есть это... Ну, обслуживание этих людей, это не просто здоровье, вот, так сказать, медики осмотрели, а это и отдых, это и определенный набор, как сказать, возможностей культурного досуга, это и правильное питание мигрантов. То есть предприятие должно отвечать за своих рабочих, а не просто с ними обращаться как, ну, с такой бессловесной, в общем, силой. Поэтому вот это очень важно. И департамент труда и занятости следит за этим. Больше того, город каждый год подписывает так называемое тройственное соглашение. Это соглашение между городскими властями, исполнительной властью, профсоюзами, профсоюзами это и права трудящихся, и предпринимателями. Там, конечно, речь пошире идет, это вообще права трудящихся всех. Но в том числе, внутри этого соглашения, там оговариваются и вопросы, вот так сказать, ответственности предприятий за приглашение мигрантов. Больше того, если вдруг что-то приключается, так предприятие закрывается, банкротство, или мигрант хочет уехать, то все вопросы, вот, ты пригласил, ты должен его отправить на родину. Это не вопросы, как сказать, города, это вопросы того, кто заказал себе это. Понятно, что сейчас вот до конца, вот исчерпывающим образом, ну понятно, такая система, конечно, не закончена, так скажем. Она строится, выстраивается, делается, так сказать, формируется, но... Часто бывает так, что вот миграционная федеральная служба, она выдает определенную квоту, скажем, 170 тысяч там, или 150. Потом оказывается, что из 170, условно, 120 на стройках, а 50 тысяч непонятно где, разбрелись то ли по Москве, то ли по Великой России, и никто вообще-то за этим и не следит, куда делись эти люди. А это, естественно, и подпитывает, так сказать, поддавливает. И преступность, я далек от мысли, что все трудовые мигранты, они тут же станут преступниками. Ну нет, конечно. Но это по своей, так сказать, сути, в своей основе, это люди, которые хотят работать, заработать, абсолютно добропорядочные люди, которые вот приехали зарабатывать. Но в любом, так сказать, деле, в любом большом коллективе могут быть какие-то там отклонения, это неизбежно, это всегда бывает. И то, что вот эта вот бесконтрольная миграция, подчеркиваю, бесконтрольная, она, конечно, подпитывает, поддавливает вот эту вот преступность, но тоже факт. потому что заметное количество преступлений совершают в Москве приезжие. Тоже правда. У нас еще есть одна тема, что даже, допустим, те мигранты, которые могли бы уехать, и есть такая возможность, они сами не очень рвутся на свою историческую родину, потому что там безработица, там нет работы. Например, мы довольно много с Таджикистаном. Интересный, трудолюбивый народ, все. Но там есть общественная организация, общественно зарегистрированная, женщин, жен, матерей, мужья которых работают, в основном-то России, там не только Россия, там нет, в других государствах. То есть они много лет отсутствуют, много лет, десятки лет. Они присылают деньги, они приезжают на побывку домой, но они вот поматросил и уехал работать. А женщина с детьми, да, она получает доход, муж содержит семью, да, но она его не видит годами. Там об уровнях зарплат говорить, они отличаются даже не в разы, они отличаются на порядок, эти уровни. Например, вот скажем, в одной из этих стран, опять не буду называть, значит, вот когда мы улетали где-то, ну, правда, это было до кризиса, но сейчас по-другому, заместитель министра обороны, тамошней обороны, генерал, полковник, тамошний, естественно, его, у него была безумно высокая по тамошним меркам зарплата. $95 в месяц. Это просто, ну, шедевр. Там, ну замминистра обороны, ну, большой чиновник, так? У остальных, вот. Какую ответственность, уровень? А здесь гастарбайтер из этой страны, ну, может быть, это до кризиса, сейчас чуть по-другому. Ну, вообще-то, как правило, меньше, чем за $500 в месяц работать-то и не соглашался. Он всегда искал себе работу, это уж такая была начальная планка для него. Вот сравните, как говорится. Это сложная, серьезная проблема, которую нужно решать в спокойном ключе, на уровне межгосударственных соглашений, на уровне квот, которые заказывают предприятия, на уровне создания нормальных человеческих условий для таких людей, которые приехали работать.
Ну, вот видите, Олег, кажется, все логично, все выстроено, продумана технология. Однако, что меня удивило, вот в последнее время коллеги-журналисты сообщают, уже сам градоначальник столицы потребовал защитить город от наплыва мигрантов. То есть, гладко было на бумаге. Обычная.
Ну, о чем мы можем говорить, если я чуть ли не каждую неделю вижу, как милиция собирает деньги с этих самых мигрантов, которые нелегально здесь находятся, и за рублей 500 их спокойно отпускает. Ну, какую можно государственную политику вообще проводить? Мне кажется, что тут должна быть политика, ну, понятных правил, да? Миграция должна быть легальной. То есть ты должен получить легальное право на въезд, на работу. Если ты нелегально, ты в течение 2 суток депортируешься из страны, неважно за чей счет, в общем, можно за счет федерального бюджета это делать. Но если у нас милиция ходит и собирает деньги с этих гастарбайтеров, о чем мы можем вообще разговаривать? Вот. То есть бесконтрольная абсолютно организация, бессмысленная и вредная, да, вот у нас милиция сейчас по факту. Она нас не защищает, она наоборот, она вот как бы создает условия для того, чтобы всякое беззаконие творилось.
Спасибо.
Простая экономика.
Мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что рядом со мной экономист и главный редактор делового журнала «Финанс» Олег Анисимов. Сегодня мы хотим поговорить с Олегом о таком предмете, который может волновать очень многих из нас. Те самые банковские вклады. Ну, вначале, Олег, я не знаю, поздравлять вас, не поздравлять, вы вошли в совет ВТБ. Совет акционеров ВТБ. Как это?
Да, это такой новый орган, создан, называется Консультационный совет акционеров ВТБ. Его создал руководство банка, чтобы облегчить взаимоотношения с негодующими акционерами ВТБ, акции которых упали в 4 раза за 2 года с момента народного размещения акций. Ну, чтобы вот как-то ввести диалог в какой-то режим, не просто там перекидывание бранью там на собраниях акционеров или там просто ругательство в интернете, то вот какой-то институциональный орган, который будет собирать предложения акционеров ВТБ и доносить их до руководства банка, а потом обсуждать их и, возможно, какие-то решения принимать в интересах всех акционеров ВТБ, соответственно, не только мелких, но и достаточно крупных акционеров, которые тоже есть, западные.
И банк, руководство банка будет прислушиваться к мнению народа.
Ну, надеюсь, будет прислушиваться.
Итак, банковские вклады. Вот Центральный банк ввел потолок по ставкам вклада. Объясните нам, пожалуйста, эту ситуацию.
Ситуация очень простая. Центральный банк озабочен тем, что сейчас некоторые банки очень агрессивно привлекают вклады населения. Обещают 19-20, иногда даже больше процентов годовых, уже к этому шло дело. Но ситуация в экономике такова, что отбить эти вложения довольно сложно.
А что значит отбить эти вложения?
Ну, что значит, если банк привлекает под 20%, у него, допустим, еще издержки на это привлечение 3%, то есть 23% достались ему деньги. Чтобы заработать на этих деньгах, он должен отдать их там по 27%, да? Чтобы заработать какую-то прибыль, да, и вернуть эти деньги через какое-то время. Вот. Вопрос, можно ли заработать 27%, учитывая ситуацию в экономике. Он, конечно, может дать кредит по 27% какой-нибудь компании, она возьмет, вот, отдаст ли она. Поэтому обеспокоенность Центробанка в этом смысле очень понятна. И поскольку именно он несет ответственность за то, чтобы у нас фонд страхования вкладов, в общем, был в порядке, да, чтобы нам не пришлось его полностью отдавать в случае краха нескольких крупных банков. Вот ЦБ вот таким образом, может быть, административным методом, но других, я так понимаю, у него нету, договорился с банками, что больше 18% с августа они давать не будут.
То есть коммерчески, какие угодно, больше 18% не дадут?
Да, ну банки, я имею в виду, которые имеют лицензию, которые принимают вклады, именно вклады как с гарантированной доходностью. Да? То есть есть всякие инвестиционные продукты, где они не имеют права обещать доходность управляющей компании, там, ПИФ или что угодно. Там доходность будет любая, какую заработает, да? От минуса до плюс там, 40, до 50, может быть, до минус 50. Тут совершенно рискованная ситуация. В случае с вкладами банков она предсказуемая, да? Потому что есть обещание по доходности, есть фонд страхования вкладов, что если с банком что-то случится, получить свои деньги можно. Правда, в рамках 700 тысяч рублей, напоминаю, на всякий случай. Поэтому не держите никогда больше 700 тысяч рублей в одном банке.
Да, я представляю, как улыбнулись многие мои слушатели при этой рекомендации.
Но на всякий случай.
Все-таки, да? 18% вообще это хорошо? Вот так, если так математически попытаться разобраться. Ну, положила я там, я не знаю, сколько, максимум 100 тысяч. 18% это сколько будет за год мне?
Будет 18 тысяч рублей доход минус НДФЛ.
А что это такое НДФЛ?
Налог на доходы физических лиц от превышения 16%. То есть вот 2%, которые свыше 16, будет облагаться НДФЛ по ставкам по 35%. Другими словами, вы получите 16% плюс 2/3 от 2%.
Ага. То есть все-таки 16 полноценных процентов, да?
То есть 17,3% за вычетом налогов. Чистый доход составит.
Ага.
При доходности 18% номинальной.
Так.
Вот. Повторю, что только вклады облагаются налогом, ставка которых выше ставка рефинансирования ЦБ плюс 5 процентных пунктов. Ставка рефинансирования ЦБ сейчас равна 11%. Соответственно, 16% это ставка, которая не облагается. То есть, если вы берете, кладете деньги на вклад в 16%, налог с вас браться не
вообще
будет.
Вообще не будет.
Да, но если ставка рефинансирования понизится в итоге потом, да, то возникнет некоторое превышение, которое тоже будет облагаться. Но пока вот она равна 11%, соответственно, налог для вклада 16% годовых не предусмотрен.
Вот так. Вот я думаю, записали все эти цифры мои слушатели, потому что, конечно, в этой математике разбираться довольно сложно.
А банк разберется, он даже автоматически снимет эти деньги в доход государства, и в договоре вы этого, в этом не прочитаете, потому что, в общем, это... Ну, не дело банка, это как бы дело государства, а банк тут только агент. И редко банки предупреждают о том, что грозит налог. Бывает такая запись в договоре, что налогообложение в соответствии с федеральным законодательством. Вот так.
Все, и знаете, это федеральное законодательство.
Да, знаете его.
Угу. Ну, давайте возьмем звоночек, мы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий Аркадьевич.
Да, Валерий Аркадьевич.
Вы знаете, вот эта кутерьма с цифрами, она ведь никогда не занимала наших граждан. И они не вникали, да и не вникнут, даже если записали. Но я хочу вот что отметить. Учитывая даже то, что вы говорили, что скупердяи как бы уже поменьше товаров приобретают, смотрят за ценами, ведь с банками творится то же самое. Люди бегут, не идут в банки, я полагаю. И очевидно, тенденция такова, что даже этот способ зарабатывания банками денег тоже он как бы растает в ближайшее время, учитывая то, что к осени у нас обычно обвалы типа дефолтов, знаете, какая такая традиционная практика в России. Вот. А что касается поздравить вас с включением в состав Совета, ну тут несколько ирония. Я полагаю, и такая практика лично у меня была, когда создавался своеобразный демпфер между администрацией и населением, чтобы гасить жалобы. Здесь то же самое. Создали совет, включили акционеров, лишь только для того, чтобы меньше ругани было в интернете, то есть, чтобы поддерживать имидж банка, не больше. Но банк все равно будет жестко работать только по своим правилам, и ничего вы с ним не сделаете, не надейтесь.
Спасибо.
Вот Валерий, конечно, спасибо. Да. Но на самом деле ругань в интернете никто не отменяет. Пожалуйста, можно поругаться, пойти. Я с удовольствием приму в этой ругани участие. И также все-таки банк сам сейчас попал в довольно сложное положение, да, то есть уйма недовольных акционеров и должен из этой ситуации как-то выпутываться. Причем банк, мы говорим, банк предоставляем государству, у которого 85% акций ВТБ, и, в общем, ключевые решения все равно принимает государство.
То есть, по сути, он государственный.
Да, Алексей Кудрин, председатель наблюдательного совета банка ВТБ, и ключевое решение сейчас, которое может быть принято, это выкуп акций ВТБ у акционеров, да, на какую-то сумму денег. Естественно, это решение может принять только государство, я думаю, что даже не на уровне Кудрина, а на уровне нашего правящего тандема. Дмитрий Медведев, Владимир Путин. Вот. Поэтому я бы не стал переоценивать сказать, роль менеджеров банка. Они сами попали в довольно тяжелое положение. Да? И тоже думают, как из этого выпутаться. И в том числе, кстати, менеджеры предлагают самую хорошую идею для акционеров. Они предлагают выкупить акции ВТБ, которые были размещены. Другое дело, что чиновники пока с этой идеей не согласны, потому что понимают, что будет несправедливая ситуация. Если выкупить в одном случае акции, да, то сразу найдутся десятки миллионов или сотни миллионов человека, которого кому-то что-то где-то тоже государство пообещало, да? Или он понял, что государство пообещало. Что ситуация с размещением акций ВТБ была такова, что люди поняли, что государство как бы что-то гарантирует. Ну, не знаю, почему они это поняли. Может быть, такие ролики были по телевизору, именно журналистские, где...
Ну, просто сам такой полугосударственный статус уже породил надежды.
Да, полугосударственный статус рождает надежды на надежность банка, но он не рождает надежды на то, что его акции будут расти, потому что акция в принципе такой инструмент, который может падать, может расти. И если кризис в мире, да, то акции не... Вот очень мало сейчас акций существует вообще, которые не упали там в 2-3 раза, очень мало. Вот могу назвать золотодобывающие компании, например, не упали в 2 раза, а наоборот, сейчас они стоят примерно столько, сколько до кризиса акции.
Золотодобывающие, очень интересно.
Да, 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 вот интересная вещь. Но таких компаний очень-очень мало, потому что мировой экономический кризис идет. Когда шло размещение акций ВТБ, кризиса, в общем, не было, а был бум. И все думали, что рынок будет расти по всем показателям на 30-40% в год, будет продолжать. Все инвестировали, все думали, все... Естественно, в этом смысле все думали, что ВТБ тоже будет бизнес его расти на 30% в год. Если будет бизнес расти на 30% в год, значит, будет прибыль расти, значит, будет акции инфляции, в принципе, при прочих равных условиях расти. То есть, но цикличность экономики была очередной раз доказана, и финансовые показатели упали, да, начались невозвраты кредитов, в том числе банку ВТБ. Естественно, акции тоже упали. Вот. И теперь, конечно, этот вопрос выкупа, он ключевой стоит, на самом деле, в работе этого консультационного совета акционеров ВТБ. Я думаю, что если принимать решение о выкупе, естественно, это должна быть ограниченная сумма для всех акционеров. То есть все акции, которые проданы, выкупать нельзя. Ну, это будет просто как бы несправедливо. Допустим, можно выкупить на какую-то энную сумму, например, на минимальную сумму продажи при размещении. Минимальная сумма продажи была 30 тысяч рублей. То есть, вот кто купил на 30 тысяч рублей, точнее, всем, кто купил акции ВТБ, выкупит на 30 тысяч рублей. Допустим, такое решение. Либо на 100 тысяч рублей. Но тут надо собираться и взвешивать все решения, как это может быть и насколько это может быть...
А насколько это интересно самим акционерам, которые все-таки во всем этом участвовали?
Но акционерам, конечно, интересно, чтобы у них выкупили все по цене размещения. Вот, все абсолютно. Но это нереально, потому что это, во-первых, большие деньги, да, которые там существенную составят долю капитала ВТБ. Во-вторых, все-таки акция – это инструмент рискованный, и это надо понимать. Да, и вот мне говорят, что там вот государство что-то там обещало. Я говорю, покажите мне, пожалуйста, вот заявление какого-нибудь чиновника, который сказал, что акции не будут падать. На этом разговор заканчивается. Потому что не было таких заявлений. Вот. А было там, вот ВТБ хороший банк. Но ВТБ хороший банк, он и остается хорошим банком. Государственный банк, он надежный, он не рухнет, да, если что, государство его поддержит. Но хороший банк и надежный и не падающие акции – это разные вещи.
Ну, вообще, в целом, Олег, вот я, честно говоря, не знаю, а много акционеров, вот нормальные люди, вот мои, там, не знаю, пенсионеры, знакомые, там, еще кто-то такой, люди 40-летние, они вообще играют в эти игры?
Ну, в России больше 100 тысяч акционеров ВТБ.
Больше 100 тысяч?
Больше 100 тысяч. То есть это много или мало?
Но это если... по России, то есть там всевозможные регионы и так далее. Если мы все возьмем средний класс, может быть, в основном представители среднего класса играют в эти игры.
Ну, я думаю, что играют в эти игры те, у кого были 30 тысяч рублей свободные. Вот. Поэтому вряд ли это вот пенсионеры. Ну, конечно, есть среди них пенсионеры, но и в основном это вот работающие люди, которые...
Одна акция 30 тысяч.
Нет, акция стоила не 30 тысяч. Минимальная сумма покупки была 30 тысяч. Акции стоили там 13,6 копейки они продавались, и сейчас они в 4 раза дешевле примерно стоят.
Ну вот так вот, в 4 раза дешевле.
Вот. А если мы еще добавим там, упущенную выгоду, которую можно было бы получить на депозите банка, да, за эти там 2 года, то, соответственно, будет в 5 раз потери.
Вот вам, пожалуйста, государственная поддержка. Давайте еще возьмем звоночек. Мы слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Я вот хотела у гостя спросить. Вот позволил бы он в своем доме кому-то командовать? Вот каким-то посторонним людям? Просто интересно. Нет, конечно, да?
Конечно.
Так вот я к чему говорю. Нам Запад опять навязывает. Сколько нам миллионам мигрантов принять? Вы понимаете? Вообще, когда все это закончится? Неужели мы беспомощные?
Ну вот мы и должны показать свою силу и свою мощь.
Но, к сожалению, мы беспомощны, потому что сформулированной миграционной политики государства я не видел. Вот где она говорит, мы привлекаем таких-то специалистов, да, мы берем вот так и так и так, а так не берем. Допустим, во Франции, да, у них там политика, привлекаем стоматологов, да. Вот вы стоматолог, у вас хорошие шансы там попасть во Францию, но не привлекают там водопроводчиков, понимаете? Потому что если они начнут привлекать водопроводчиков, у них сгорит не 300 машин, как вот сейчас у них в Париже сгорело, сожгли, да, на день взятия Бастилии, а 600 потом, потому что начнутся социальные волнения, потому что работу люди будут терять, и все понимают в развитых странах. Просто в Арабских Эмиратах вообще, в принципе, не рассматривают вопрос дать кому-либо гражданство. Нет такого понимания. Вот граждане только вот арабы, которые местные жители, которые там коренные. А если вы гастарбайтер, да, у вас даже вот, ну, как бы нету шанса в принципе даже рассчитывать на гражданство. Поработал — домой. Работал — домой, да? И этим они создают ситуацию, когда через там 30-40-50 лет эти гастарбайтеры не смогут их, в общем, выкинуть из страны, этих самых арабов коренных.
И еще звоночек мы слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые Народное радио. Прокомментируйте вот такую ситуацию. Первые послевоенные годы ФРГ хлынул поток долларов по плану Маршалла. И творец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард не стал их отправлять обратно в Америку, мотивируя это тем, что в стране вспыхнет инфляция, что это приведет к негативным последствиям, если их вкладывать в экономику, что мы будем ждать иностранные инвестиции. Вот. А начал их вкладывать. Я организовал дело так, что на каждый вложенный доллар, полученный по плану Маршалла, народное хозяйство или, скажем так, экономика, дала 20 долларов прибыли. Почему наш министр финансов не идет по пути Людвига Эрхарда?
Спасибо. Ну, первый ответ — надо спрашивать министра финансов. Ну, а что скажет Олег?
Вы абсолютно правы, что нужно инвестировать было бы в России. Но министр финансов в этом смысле, во-первых, бухгалтер, да, по сути своей. Он должен как бы... Политические решения о том, куда делать деньги, должны принимать другие люди. Он, в общем, исполнитель. Во-вторых, все-таки... У нас нет инфраструктуры для того, чтобы вкладывать деньги. Потому что у нас половину уже разворуют. Да? И в этом смысле министра финансов тоже можно понять. Потому что, понимая, что разворуют значительную часть денег, он как бы ее, в общем, сберегает. Да? Вот этого,
если сберегает.
Разворовывания. То есть ситуация как бы неправильная, но понять господина Кудрина можно.
То есть профессионалы все-таки могут как-то понять.
Но на самом деле, если
нам
говорить...
это сделать труднее.
Нет, если но говорить о том, что сейчас в кризис у нас есть резервный фонд, который скопил господин Кудрин, это уже большое подспорье. Да? И вот сейчас мы в этом году, в следующем году мы его тратим. И, кстати, из фонда национального благосостояния 800 миллиардов рублей, это же огромная сумма, пойдет в следующем году на подъем пенсий. Могли бы мы иметь такую ситуацию, если бы у нас не было этих фондов?
Ой,
никогда.
Олег, мнение на этот счет у экономистов тоже очень-очень разное. Ну, ваше мнение мы услышали. По поводу пенсии мы тоже уже слышали. Назвать это повышением весьма трудно, то, что предстоит сделать. Ну, и сделают. Ну,
а 40,
вот,
40,
вот такая наша
40%
реальность. Вы тоже легковерны. Надо все просчитывать, и тогда становятся ясны эти самые суммы. Но мы должны уже будем завершать через несколько минут нашу передачу. И скажите, пожалуйста, вот выбор банка для вклада. Какими критериями нужно пользоваться, чтобы там мои несчастные, там, я не знаю, 30 тысяч, если они появятся, куда-то определиться?
Несколько лет назад у нас происходило, по сути, перелицензирование банков. То есть ЦБ проверял все банки, насколько они надежны, и включил там более 900 банков в систему страхования вкладов. Несколько сот он не включил. То есть, грубо говоря, другими словами...
Несколько сотен не включены?
Не включены.
Это вот видите...
Вот, они не имеют права принимать вклады населения. То есть, грубо говоря, ЦБ сказал: вот, ребята, я провел за вас работу. Нет возможности у 100 миллионов человек, россиян, каждому сидеть и анализировать банковские балансы. ЦБ сказал: я провел для вас эту работу. Вот в эти банки можно вкладывать деньги. Вот фонд системы страхования вкладов. Если банк рухнет, вам из него вернут деньги. Вот. Это нормальная мировая практика. Более того, у нас 700 тысяч отдают в случае чего, а в некоторых европейских странах отдают все. То есть миллиард долларов положишь, тебе отдадут все государство. То есть это гораздо более такая рискованная для государства система, чем у нас. Поэтому я считаю, что система страхования вкладов государства, ну, его моральное обязательство, да, ее исполнить. В случае, если фонд кончится, то государство обязано из бюджета доплатить. Вероятность того, что система страхования вкладов не выполнит свои обязательства, я считаю, очень мала. Вот. В силу этого нужно выбирать банки с хорошим процентом по вкладу.
Ну, 18% это выгодно, вот вы нам рассчитали там 17%.
18% да? отличный
это
доход.
Это нормально, да? То есть это мы не рискуем ничем. И
если у нас инфляция будет 10% вот с августа 9 по август 10 года, а доходность будет 18%, так уж очень хорошо. Вы считаете, заработаете 8% чистыми, помимо инфляции.
Ну что ж, спасибо огромное. Наше время в эфире подошло к концу. Итак, нашим гостем сегодня был экономист, главный редактор делового журнала «Финанс» Олег Анисимов. Вела программу я, Зинаида Белухина, а помогал мне наш режиссер Александр Радин. Спасибо всем, кто принимал участие в нашей программе.